подачи жалобы Академической правозащитной организации на Европейский закон по правам человека.
Спасибо, уважаемые коллеги. В начале своего выступления Карина предложила нам неизбежность, да. Вероятность. Да? Вот, знаете, с советских времен была такая байка, как приходит женщина в российский участок с синяками. Вы знаете, вот вдруг муж напился, не с того, если начал бить, еле убежала. Примите меры, боюсь, убьет. Но не убьет, да? Ну, убьет, приходите. Вот, понимаете, этот закон ставит нас в положение этой дамы. То есть мы обречены все равно. Этот закон не оставляет нам выхода. В случае его применения, да, если они начнут его применять. Потому что, если мы регистрируемся, организация уничтожается. Если мы отказываемся регистрироваться, организация уничтожается. Да? Если мы регистрируемся, а организация все равно уничтожается по факту. Потому что в российских условиях работать, нормально действовать с клеймом иностранного агента мы будем не в состоянии. Значит, нам даже надежда на то, что они этот закон применять не будут. Ну, очень хорошо. Если они его не будут применять, да? Ну, а если все-таки будут, а мы сегодня слушали госпожу Вагину, представителя Минюста, да? Очень интересные вещи, конечно, услышали. Вообще, вот что бы сказал представитель Минюста, ну, демократический, нормальный
Я себе не забыла.
Вот сюда вступать нельзя. Потому что подобное действие конкретной статьей уголовного, административного, гражданского кодекса. И вот сюда вступать тоже нельзя, потому что данное действие, там, не убить, не украдить, тоже предусмотрено конкретно вполне статьей.
Пошаговое.
Да. Что мы услышали сегодня? На наш вопрос есть. Какие действия по этому закону вызовут репрессии? Прям по Марку Твену. Рад, что могу ответить на ваш вопрос сразу, не знаю. Значит, что нам предлагает наш союз? Вот перед вами поле вашей жизнедеятельности. Гуляйте. А где опасно ступать? А, извините, пройдете, повезло, не пройдете, извините, не повезло, но ваша гибель не была напрасной, не будет напрасной. Ибо это поможет нам выработать нашу правоприменительную закон. Она там сегодня, там занимается. Значит, вот если нам удастся суду, Европейскому суду, наше обращение превентивное, вот это объяснить, то я думаю, что шансы есть. Хотя, конечно, не верите. Естественно, что приоритетное рассмотрение не будет не рассматривается.
Приоритет 41-й правила как раз могут дать. Нет вопросов. Если бы у нас уже были бы затронуты наши законные интересы, то как раз я поставила вопрос о том, что 39-е правило не дадут. 40-е, никто не знает, что это такое, это 40-е правило ни о чем. Просто о том, что надо поставить в известность, а вот 41-е. Это степень важности, приоритетности вопроса. Здесь можно было бы говорить. Но сейчас, почему я говорю, что 41-е опасно? Потому что если применяют 41-е, то очень-очень быстро устанавливают, что пока никаких индикаций.
Да.
Пока никакой индикации опасности нет. И есть наоборот, к сожалению, как я вам подчеркнула, доказательство того, что эксперименты показывают добрую волю российского государства.
Так вот, если наши жалобы нам отказывают, я не вижу ничего страшного. Ты говоришь, что государство будет рассматривать этим решением как флагом. Да флагом в руки будут размахивать. Если они его, это означает, что они его не будут применять. Если они будут размахивать, не применяя закон,
все с точностью наоборот.
Это значит, что мы его похоронили, как мы в свое время похоронили репрессивный закон 2006 года, вводящий эту федеральную инвестиционную службу, да, с неограниченным полномочием.
Вызов понял, отвечаю. Во-первых, я люблю выигрывать дела в Европейском суде. Да. Извини, пожалуйста, это же, наверное, не советский суд, где мы все проигрываем. Мне, например, все подчеркнули, проигрываю, чтобы потом выиграть. Я люблю выигрывать дела в Европейском суде и не ходить...
Большой оригинал.
Да. Очень оригинальное такое желание выиграть. И не ходить по принципу «волки-волки», если кто помнит эту старую, армяне говорят, армянскую сказку. Значит, на самом деле есть в любом народе эта сказка. Да, крикнешь два раза «волки», все. Ведь не случайно Европейский суд, разговаривая сегодня с российскими юристами и правозащитниками, обратил внимание на нашу репутацию. Да, я вам сказала, что я смело экспериментирую иногда по делам, где мне очень важно добиться нового применения конвенции и установления, может быть, новой революционной какой-то нормы и стандарта. Если есть серьезный риск проиграть, все-таки надо не ходить. Это можно делать, эти эксперименты можно делать, скажем, один на двадцатых. Иначе... Ну, есть понятие репутации юриста. Второе. Кто же это сказал, что проиграть это дело не будет? Будет махать государство этим решением не потому, что оно не будет нас задевать, а потому, что оно скажет, что мы никогда не задевали или не мешали и не вмешивались, а правозащитники прокричали «волки-волки». Мы на их провокации, попытки зарегистрироваться в качестве иностранных агентов такими вегетарианскими организациями, как «Защита меньше», вот, чтобы оставить в тени других, более хищных, вот, мы ответили совершенно достойно. Нет здесь понятия агента, и мы не признали агента, вот как мы правомерно действуем. А вот когда нам видно, чем занимается в действительности вот эта организация Бориса Пустынцева, довольно известного, хорошего человека, вот тут мы и примем хорошему человеку правильные, хорошие меры административного регулирования, на которые мы имеем право. А он еще не признается, что он
Я не знаю.
Поэтому я считаю, что проиграть это дело не будет.
Слова,
да, почему я говорю, что это важный козырь в руках государства? Очень часто Европейский суд исходит из того, что практика критерий есть. Да? И предлагает государству, а вы приведите примеры того, как вот это ваше, скажем, средства правовой защиты эффективно и позитивно работают. И государство говорит, как же, в Тверской области в 1999 году было то-то, то-то, и вот, пожалуйста, применено ее. Вот совсем потом очень часто применялось, но мы сейчас не будем уже. И вот тут недавно, на Мельни, буквально в 2012 году, мы сделали вот то-то, то-то, и суд принял такое-то решение. Видите, как защищены права простого россиянина. И мы тоже, разрушая их презумпцию, тоже время доказывания несем по конкретным фактам. Эти конкретные факты мы предоставляем как примеры того, как, например, административная практика действует. И Европейский суд эти доводы принимает, кажется, очень серьезно, и может это быть главной доказательственной базой их позиции. Давайте им такое доказательство. По-моему, ограничено. Я не говорю, что я целиком критикую это. Я не все целиком критикую. Позитивные впечатления, но я критикую.
Спасибо. Я хотел бы как раз закончить, что если бы, что если, как ты ожидаешь, я тоже полагаю, что вполне может так и будет, что жалоба будет отвергнута, то все равно это будет нам больше на пользу. Потому что если все-таки они начнут применять закон, то это уже будет такая подкладка соответствующая. И у суда будет настроение уже другое. У суда, который отверг решение, которое могло предотвратить репрессии. Уже жалобы по факту ликвидации организации уже будут рассматриваться более благоприятные.
Вот с ними и надо идти, а не с примерами обратного свойства. С ними надо идти в европейский суд. Хотя с одним захудалым фактом, а не с фактами, свидетельствующим о противном. И я вам должна сказать, все-таки это процесс определенный. И всегда он тянется какое-то время. И за это время вы по специальному телефону, знаете, да, по какому телефону в Европейский суд пишутся экстренные жалобы. Я вам дам, если вы знаете, не обычные факты, а есть еще и параллельные. Вот. Это время-то есть, когда начинается, от момента, когда начался на меня наезд, до момента, когда этот наезд закончится принятием судебного решения, есть определенное время. И тогда вы кричите «волки» в виде волков, а не призраки волков, и не становитесь посмешищем.
Да, Карина,
я уважаю.
Позвольте, я.
Позвольте
сказать, что это, наверное, это редчайший, вероятно, единственный случай, когда я стыдую. Спасибо. Спасибо.
Можно реплику? Да, потому что Карины не было, когда Татьяна Валерьевна отвечала на вопросы. Один из вопросов касался как раз вот этой жалобы. И она позволила себе высказать свое собственное мнение, потому что она считает, что эта жалоба неприемлема, потому что не было пройдено до конца национальной защиты механизмы, не было ни решения суда.
Меня очень обрадовала Нина Таганкина, потому что она фактически она меня обнадежила. Вот если Минюст думает вот так, то все-таки хоть маленькая, но надежда есть. Вот. Они не очень хорошо. Мне нравится, что они отбирали нам судью, как ты помнишь, да? Они у нас, да, самые главные эксперты, они у нас самые главные территорийские судьи в спорных ситуациях. А я в судебном заседании по дефектам отбора российского судьи в Европейский суд так и сказала. Я говорю, понимаете, какая беда у вас? Вы все дела проигрываете, во всяком случае, нам. Но вы выбираете судью себе. И в этом основной порог этой процедуры. Она, которая эти дела выигрывает, вы начинаете рассказывать, какой должен быть судья, каким качеством, какие вы вопросы у него и выясняете, как вы проверяете его квалификацию. И закончилось тем, что первый раз все было сорвано, потому что в одной судьи не было, ну, просто, так как говорится, присутствия правового английского языка. И хоть они это выдали за какую-то другую причину, но сразу же все хорошо понимали, а некоторые просто доподлинно знали, в чем эта причина. Вот. А когда уже был второй вариант с некой Ольгой Верниковой в комплекте, то там уже все. Там уже нам все поверили и сказали, что, ну, как вам сказать, они выбрали из трех человек единственного судью, на который российские власти не стали. И хотя мы написали в своем блоге, что хотя этот человек далек от прав человека в своей предыдущей деятельности, никак не сталкивался с главными вопросами, которые будут перед ним стоять как перед судьей Европейского суда, но такой человек с открытым мышлением, свобода мышления. Да, такой судья с открытым мышлением, с открытой позицией, с его блогом, где он размышляет, где он легко вступает в дискуссию, пусть даже далек от прав человека, все это приобретается, конечно, какое-то время ему будет очень тяжело, но мы все-таки выразили, как мы сказали, сдержанное удовлетворение, что наша работа не прошла впустую, а наше мнение было вот таким образом дипломатично, но все-таки учтено. А теперь, не отрывая ни минуточки от темы следующего нашего полуторачасия, я хочу сказать, что мы поговорим о том, что меня, собственно, просила сделать Мара Федоровна, о свежих, довольно свежих, актуальных делах, которые рассматриваются Европейским судом, или будут в скором времени рассмотрены, или только недавно рассмотрены и принесли некое обновление правовой позиции по тому или иному вопросу, спорному вопросу защиты прав человека. Я начну это дело с недавнего выигрыша. Долгое время дело еще рассматривалось так или иначе на предмет передачи его в эту палату. В итоге оно устояло, это решение, и это решение положило начало очень интересной позиции, связанной с антитеррористической деятельностью государства. Под антитеррористическую деятельность государства власти иногда творят произвол. Правда, какие новости я не рассказываю. Все умные, поражены, глаза падают в желудок от удивления. Но тут мы продолжаем. Дело Норд-Ост. Было заявлено несколько жалоб. Нарушение права на жизнь государством. Государством, понятно. Потому что у меня еще есть коллега, который в этом деле, я точно не знаю, что он делал. И не знаю точно, коллега ли он. Он обратился изначально в Европейский суд с жалобой на террористов. Говорил о нарушении статьи 3, что жестоко обращались с заложниками. Ну, дело на доступ все помнили. Вот. И что было нарушено право на защиту. Страна, конечно, должна знать героев, но я себе сказала, это честно, это несколько, и я озвучу его имя никогда не буду. Откройте сайт Европейского суда, вы увидите.
И вот. Если это открыто,
то... Да, но я его все равно не буду озвучить. В общем, он пошел вот таким замечательным нетрадиционным путем в Европейский суд обжаловать себе жестокие действия, жестокое решение со стороны террористов, которые к тому же были все до единого. Да. Вот он туда и пошел. И заявил 3-ю, 8-ю, 6-ю, не знаю еще что. Вот, 12-ю, еще что-то такое. Вот. Европейский, а мы заявили вторую, почему 3 раза вторую, я вам скажу. Ну и, значит, говорили о том, что есть смежные нарушения, которые тоже были допущены, но... Основное было нарушение, конечно, это право на жизнь. Право на жизнь, статья 2. Европейский суд, не отрицая, что могли быть нарушены какие-то попутно права, счел, что вторая статья – это такое тяжелое нарушение, это такое нарушение, которое поглощает по своей значимости все остальные смежные составы. И, собственно говоря, принял решение только по второй статье. Это нарушение права на жизнь раз, нарушение права на жизнь два. И вот по третьему нарушению права на жизнь Европейский суд принял очень спорное для моих заявителей решение, но все-таки мы его приняли так вот. И осознали логику этого решения. В чем ли было признано нарушение права на жизнь? Все понимают, что такое позитивные обязательства по праву на жизнь, правильно? Или по праву на защиту от пыток, или по другим правам. Позитивные обязательства – это те корреспондирующиеся государству обязательства не только не допускать прямого нарушения, скажем. Никто не может... быть лишен жизни произвольно, да? Там никто не может подвергаться пыткам. Так называемые негативные права, начинающиеся чаще всего со словом «никто» или «что». А вот позитивные обязательства по такому негативному праву – это обязательство государства защитить от таких нарушений. И мы жаловались на то, что не были минимизированы потери, не было там предотвращено тоже все. Неправильно была организована акция по спасению таким образом, что она не спасала всех или всех, кого можно было спасти, а привело к гибели людей. И эту позицию я считала почти бесспорной. Вообще, мне тут некоторые специалисты из Сутяжника не дадут соврать, что нет ни одного бесспорного обращения, когда идешь в Европейский суд, особенно когда ты так уверен, что ну это вообще спонтанно, это вообще ерунда. Это просто проще парень репет, можно очень сильно обмануться. Никогда нельзя быть уверенным, какую позицию выйдет в Европейский суд. Хотя и в любом судебном, нормальном судебном функционировании это тоже правильно, да, но кроме некоторых дел у нас, когда ты точно знаешь, что по нему решать. Но все-таки эта позиция нам казалась настолько высоковероятной, что и решение, вернее, высоковероятным, что вот здесь мы почти не сомневались. Другое решение по нарушению права на жизнь касалось частного случая позитивных обязательств. По праву на жизнь это обязательство эффективно расследовать дело. Европейский суд принял решение о том, что дело не только не было эффективно расследовано, дело, хотя власти заставили больше 100 томов уголовного дела, дело не возбуждалось. Вот так Руслан нам не даст соврать, у нас по чеченским делам они иногда представляли пару-тройку томов, дело фейка, потому что этот фейк касался, например, расследования деятельности тех террористов, которые, о которых они должны были обязательно убить без суда и следствия. Ну, бывает, конечно, я не хочу отрицать, что есть случаи в силу военных каких-то операций, или полицейских операций, как бы там кто будет утверждать, происходит лишение жизни, и оно определяется необходимостью борьбы с этим конкретным преступником, с этим конкретным террористом, вооруженным и угрожающим тому, что защищает, обороняет законные интересы государства. Вот. Но очень часто нам сообщают о ликвидации, скажем, большой группы террористов, 18, там, 23 человек. Я все время себя спрашиваю, Сигизмунд, а кто ж тебе сказал, что они все террористы, и их вина установлена? И вот те там двое террористов, которые, по мнению европейского суда, хотели обращать, якобы были застрелены как террористы, вообще в отношении них никто никогда уголовного дела не возбуждал. Вот что интересно. Но потом возбудили, что-то такое принесли, что-то с чем-то соединили, и получилось два тома. Их прислали и продемонстрировали Европейскому суду, что следствие велось. Дело обнашило. Интересное решение, почитайте. А Европейский суд сказал, что это дело в отношении убийства девочки Сумари, она хоть и чеченская девочка, но все равно имеет, как выяснилось, право на жизнь. И вот это право на жизнь этого ребенка, беспомощного, безобидного, неопасного до 6-летнего, значит, даже для этих вооруженных ОМОНовцев, или там кто они там были, так эти все не установили, зачем? Они же боролись с терроризмом, а если боролись с терроризмом, значит, они уже сразу герои по определению. Извините, что я уже иронизирую, но когда вы читаете отзывы правительства Российской Федерации о том, что лишение жизни вот в такой обстановке из гранатомета пол головы снесло ребеночку, значит, это не нарушение права на жизнь, вы уже начинаете себя спрашивать, а где у меня левая рука, где у меня правая рука, кто я вообще, кто это? Это российское правительство. И это право на жизнь. И оно не нарушено. Даже где-то защищено. Вот. И то же самое, и дело по убийству девочки вообще не возбуждалось, но ее же убили в результате героических действий. Хотя мать кричала, дайте мне зайти в дом, у меня так еще ребенок. Вот. То же самое сказал Европейский суд, гораздо больнее, правда, в деле Нордост. Да, вы расследовали дело против террористов. Конечно, можно было нарабатывать 100 с лишних томов, потому что сами эти террористы, ничего, никаких свидетельств, никаких показаний обвиняемых или подозреваемых вам не дали и не могли бы дать. Их всех предусмотрительно лишили жизни. Там тоже, правда, не нарушали право на жизнь, потому что они же террористы, но были бы хотя бы какие-то свидетели. Опять же, прошу прощения за то, что я нервничаю. Так вот. эти уголовные дела, они между собой практически не пересекаются по предмету. Потому что жалобы, которые подавали жертвам РДОСа, выжившие или родственники погибших, такая две категории зрителей, и только одна Света Гоблева была и родственницей двух погибших, единственной дочери и мужа, жениха, поскольку она была жениться, вот, и сама она выжила чудом. То есть, значит, вот они все жаловались на то, что не возбуждалось уголовное дело никогда по мерам так называемых освободительных мероприятий, связанных с пуском газа, штурмом и так далее. Европейский суд сказал, что эффективного расследования не было, а такое уголовное дело не возбуждалось. А в связи с этим Европейский суд, иногда некоторые могут удивляться, признал всего-навсего нарушение права на жизнь. Но это очень серьезное невозбуждение уголовного дела. Это означает, что обстоятельства могли быть какими угодно. Они просто не расследованы. Эти обстоятельства не доказаны, не подтверждены и не опровергнуты. Версии о том, что, например, правительство, в общем смысле этого слова, власть, каким-то образом причастны к этому делу, как это в долгое время пыталась доказать Аня Поляковская, которую убили, и вот сейчас пытаются свести это дело к анекдоту. Да? Чего, я надеюсь, мы все-таки не позволим сделать. И, или еще какие-нибудь другие версии. Если все материалы штаба, как об этом сообщило российское правительство, были уничтожены почему-то, неизвестно почему приказу, и мы теперь требуем расследовать, почему приказу. Если штурм был начат ровно за несколько, за пару часов до приезда, за 4 часа до приезда дипломатов, которые должны были освободить хотя бы иностранцев, и вы знаете, сколько именно иностранцев погибло, они все могли остаться живыми. Если был применен, как говорят, газ, в действительности, какое-то неизвестное вещество, воздух, больше похоже на аспирин даже, и, предположим, даже и газ, и российские власти отказались назвать даже европейского судья этого газа, а значит, мы не знаем рецептуру этого газа, а значит, мы не знаем, каковы последствия, а значит, доктора, врачи не знали, какой нужен антидот. И это все, конечно, нарушение права на жизнь. И может быть даже больше. И та информация, которая скрыта, потому что не было расследования, по поводу действий российской власти, включая суд, организацию штурма до последствий, то тогда это тоже нарушение права на жизнь. И возможно и негативного права, просто это не доказано и не опровергнуто. Вот что за это... Процессуальные обязательства, нарушенные государством, это не просто право на жизнь с позитивной точки зрения. Это возможно и наличие там элемента нарушения и негативного права на жизнь тоже. То есть вот этого права не лишить жизни. Европейский суд написал лишь одну позицию, с которой не согласились мои доверители. Он указал, что, будучи судом по правам человека, конечно, он не мог решать вопрос о правильности проведения, скажем, военной операции, операции по освобождению. Это, скажем, вопросы гуманитарного права, международного гуманитарного права. Это не относится впрямую, вот тактика ведения, например, борьбы с правительством. Это явно не относится. И оценивать правильность или неправильность тактики ведения борьбы с терроризмом Европейский суд не будет. Единственная фраза при этом, которая не удовлетворяет моих доверителей, что в общем контексте все-таки записал так. И поскольку надо было как-то этот кризис разрешать, власти применили вот этот некий газ. И трудно оценивать его еще, оценивается не обоснованность его применения, но, наверное, они могли его применить. Что-то они должны были сделать, и поэтому нельзя признать применение газа неправомерным. Да? И тогда противного применения газа признано неправомерным. Вот здесь таится очень большая ошибка. И, конечно, наши очень короткие жалобы от имени Володи и Наташи М. Мы не передавали законодательности этой жалобы, мы ее сделали специально короткой. Мы сказали, вы ничего об этом не понимаете. Мы понимаем, мы удовлетворены этим решением, и не расследование уже свидетельствует о том, что мы все удовлетворены. Но просто записывая в решении, что газ неизвестный, вам только о нем известно, что от него умирают люди, что он был применен, и вы знаете эти силы. Вы знаете, что правительство сказало с ним, и вы знаете, что они уничтожили все документы, что и то есть это вещество может оказаться каким угодно, даже запрещающим. Простите, запрещенным. А коль скоро это так, то нельзя было написать, что применение его правомерно. Просто потому, что вы не знаете, правомерно вы или нет, а государство у вас от вас умышленно это скрывает. Они написали, что поскольку что-то необходимо было сделать, и каждая страна сама решает, и это не тема, тактика ведения этих действий, не тема, значит, рассмотрения суда по правам человека, то право на жизнь нарушено, да? Но вот эти вопросы они не оценивают, значит, они тогда априори правомерные. Но почему я успокоила своих заявителей? Что ж такое? Это потому, что хоть скоро расследование не проведено, и это признано решением Европейского суда, то все вот эти лакуны мы должны сейчас заставить национальные правоохранительные органы расследовать, ответить на все вопросы, которые, по мнению Европейского суда, остались неотвеченными, неправомерно. И тогда Европейский суд при получении новых данных может принять прямо противоположное решение, потому что вот мы же сразу сказали, оно не расследовано. Мы же не знали, что мы скрывали. Это я говорю о тактике моей работы, потому что на самом деле решение хорошее, и его надо поддерживать, и мы его, конечно, поддерживаем, но просто говорим, что там есть одно маленькое нарушение логики. А оно маленькое потому, и не абсолютно существенное, потому что сейчас надо что делать? Добиваться исполнения решения Европейского суда. И я как раз обещала, что мы поговорим об исполнении решений Европейского суда после принятия 14-го протокола, который российские власти так успешно 2 года блокировали. И я думаю, что они блокировали исполнение решений именно по причине того, что решение-то надо исполнять не только в части выплат компенсации, а в части мер, мы называем это иные меры индивидуального характера. А плюс к этому есть еще и меры общего характера. Потому что сейчас готовится пилотное дело по 5-й статье, во что мы еще несколько лет назад не могли бы даже поверить. Ладно, там по условиям содержания. У всех, скажем, стол там, окна нет, там здесь реснички так называемые, прогулки нет, питание такое-то. У всех примерно одинаковый.
Реснички?
Туалет, если это можно так назвать. Или санитарное место. У всех примерно раз в 10 дней душ и так далее и тому подобное. Но у всех примерно все вот, да, как не как в 21 веке, скажем так, с отступлениями от минимальных, подчеркиваю, стандартов.
правил обращения с заключенными. И мы, вот наш центр проводит десятки таких дел, и в итоге мы заканчиваем делом Ананьев и другие против России, где Европейский суд говорит в пилотном решении, вот вам первое дело Калашников против России, где мы с Калашниковым впервые рассказали Европейскому суду в открытом судебном заседании, как вообще третируются российские заключенные, и это вызвало соответствующую реакцию в виде решения. И через 10 лет Ананьев против России. Россия принимает определенные меры, но их все-таки недостаточно. Да, Бурда, по поводу другого. Вот, а у нас примерно Калашников 2, это Ананьев и другие, и еще, говорит, 250 дел ожидает своего рассмотрения. И вы извольте обратить внимание на это плотное решение, так его исполнить, и такие меры нам предоставить нашему вниманию в комитет министров, значит, чтобы убедить нас, что эта ситуация будет как-то преодолена, но нельзя ее дальше. Понятно, страна большая. Понятно наследие советских тюрем. Понятно репрессивная система, которую долго приходится переламывать, если, конечно, вы движетесь в направлении переламывания этой системы, а не куда-то в другое, в другое направление. Вот, и понятно, что огромные капиталовложения. Потому что по делу Калашникова было отмечено, что в то время материальные трудности у России были совершенно очевидные. А сейчас миллионы, если не больше, нефти долларов, и мы все еще не можем улучшить положение всех наших заключенных, и тех, кто заключены в детские учреждения, и тех, кто заключены в тюрьмы, и тех, кто заключены в другие учреждения, которые мы сегодня не будем упоминать, но проблему знают. Вы должны, власти, продемонстрировать такие меры, которые через 10 лет позволят, после Калашникова в России, позволят говорить о том, что в России хоть как-то решается или будет решена эта проблема. Пока таких мер убедительных нет. Будет. Мы почти 20 лет боролись за открытость, прозрачность и так далее, и неприцельную систему. Мы боролись за общественный контроль. Мы доборолись до того, что мы получили прям противоположный результат. Потому что если раньше нас правозащитные организации, гуманитарные организации, там, я не знаю, шерские творческие коллективы, церковные там пускали туда, и мы разнообразие посещающих хоть как-то сдерживало администрацию. Сейчас у нас есть наблюдательные советы, комиссии, простите, и кроме наблюдательной комиссии, мы туда никого не пустим. Презренного адвокатишку. Вот этот адвокатишка объездил всю Россию по программе, которую в свое время спонсировал Сорос для враг, конечно, Российской Федерации большой. Значит, по борьбе с туберкулезом и по борьбе с употреблениями. Я не знаю, за 10 лет сколько я объездила в учреждении, и все у нас ждали. Всюду нас... Ну, не в любое время пускали, как теперь обязаны пустить, некоторых. А вот, а тогда пускали все-таки всех, кто проявлял здоровый интерес в этом, и демонстрировали нам журналы, своего рода индикаторы того, что происходит. И я иногда сопоставлением журналов показываю, как легко выявить ситуацию пыточного обращения. Да, и они нас слушали. И эти были контакты очень ценными и полезными. А что сейчас? Вот от сих до сих мы людей пустим, это наша обязанность. Больше туда никто не войдет. Мне несколько раз уже отказано, я к своему подзащитному это всегда пройду, это понятно. И мониторинг через левое ухо, как там себя чувствует головной мозг, тоже смогу сделать, образно говоря. Но вообще-то, чтобы Центр содействия в международной защите куда-то пустили, мы должны были подписать господину руководителю, бывшему руководителю этой системы, обязательство, это еще даже не рейтинг, коллеги у нас маленькая ситуация пытаться составить обязательство, что мы не будем по выявленным нарушениям обращаться в Европейский суд. Не дали такого обязательства, понимаете, и не дадим, но и туда и не попадет. Поэтому мы добились-то прям противоположного результата. И нам сегодня каждому из нас, кто занимается этой непопулярной системой, или вообще просто неравнодушным, и работает в правозащитной организации, в организации гражданского общества, имеет смысл к концу, к истечению вот этого года работы по пилотному делу от Калашникова до Ананьева, значит, обратиться в комитет министров с меморандумом о том, почему мы считаем, что решение Европейского суда по этой категории дел с точки зрения мер общего характера не исполняются, не исполняются сознательно, и никаких реальных мер для улучшения системы российские власти не применяют, не принимают, и эти меры приняты не будут при вот такой стратегии развития пенитенциарной системы. Что эта система, простите, эта проблема как была системной, да? Не путайся с систематической, но в данном случае то и другое, как была системной, так она системной осталась, и за этот год ничего реального в этом направлении сделано не было. Такие же сейчас пилотные решения мы ожидаем по другим категориям дел, о которых мы даже с вами в самых своих смелых прогнозах не могли и помышлять. По пятой статье Европейского Союза. Понятное дело, что пятая статья содержит целый ряд самых разнообразных гарантий, и уложить ее просто в ложе какой-то четкой модальной проблемы невозможно. Модуль не создашь. Модуль. Значит, нету там такого модуля, который можно было сконструировать. И все равно. Несколько сотен решений, вынесенных Европейским судом по пятой статье, довели суд до того, что хотя уравнение простейшее не составишь, они пошли на то, чтобы сейчас коммуницировать одно из наших дел, а там и 10 других, как пилотная. Для того, чтобы выявить системную проблему и заставить Российскую Федерацию, слушайте, вы хоть что-нибудь сделать с пятой статьей. Это раньше, я говорила, каждое первое дело. Сейчас, в силу остроумия и изобретательности российских судей, не по каждому первому, но по каждому второму делу есть нарушение пятой статьи, просто оно затушевывается, дуалируется и так далее, и делается это с помощью того, что просто то, что раньше не формулировалось, не мотивировалось, сейчас точно так же имеет псевдоформулировку и псевдомотивировку. Вот. А в то же время, по сути, остается то же самое. То есть, если глобально рассматривать третий параграф статьи 5, например, как презумпцию освобождения обвиняемого до решения суда о его виновности или невиновности, кстати говоря, то тогда у нас существует прямо противоположная презумпция нахождения под стражей любого обвиняемого. И это само за себя говорит. Поэтому по каждому первому делу по существу можно. А по цифрам сейчас несколько было получено, потому что псевдоформулировки с псевдомотивировками в этих судебных решениях и существует. Раньше как хрестоматия была такова, что и их не существовало. Значит, там, Иванов, из нашего, Ходорковский и Лебедев. Ходорковскому и Лебедеву меру пресечения оставить прежний тире содержание под стражей по каждому первому делу. будь то Ходорковский, будь то Иванов, никто не утруждал даже себя. Это пятая статья, которая говорит всего-навсего о праве на свободу. Для некоторых свобода дороже жизни. Для нормальной личности свобода – это очень значимо. На уровне жизни или даже для кого-то, кто очень чувствителен к этим вопросам, просто такие, да, а мы смиряемся с тем, что у нас есть презумпция наоборот. Совсем отключу. Я просто хотела убрать звук, а у меня что-то не на ту кнопку. И вот даже по пятой статье, такой разнообразный, причем третий параграф в сочетании с четвертым, с первым, готовится принять решение, потому что уже пора принимать меры общего характера. Давно пора. И постановление пленума Верховного Суда не изменили ничего фактически, кроме фасадной стороны в этом вопросе. Как применяли, так и применяли. И единственное для меня ценное нововведение господина Медведева, которое поддержалось, его поддержки это прошло, что хотя бы люди бизнеса, когда поспорны очень часто, и уж во всяком случае делам, не связанным с посягательствами на личность, должны были по измененной статье 108 не избирать меру пресечения во всех случаях, когда нет прямого там, прямой попытки скрыться, но других таких особых. Они тоже с легкостью избирали и избирали меру пресечения в виде содержания подставки. Тут не выполняется закон. Настолько сильно сидит в сознании следствия и суда, что человек должен, вор должен сидеть. Тюрьме желательно. Крытый. Которая гораздо хуже, как говорил Калашников в своем деле, чем даже колония, где он там хоть свежим воздухом после 4 лет дыхания одним воздухом с туберкулезником находился. Так вот, пилотные дела – это вот важный кусок, важный механизм решение проблемы неисполнения решений Европейского суда. Ну, надоело Европейскому суду рассматривать однотипные дела. Это дорогое европейское правосудие растрачивается. Вот наши с вами сложные жалобы, всякие неоднозначные, не про меры пресечения, не про условия содержания, они ждут своего рассмотрения, потому что сотни такого рода однородных дел находятся на рассмотрении Европейского суда. Кто-то вообще замечательно в Европейском суде придумал по делу Бурдов, конечно, очень важное дело. И исполнение судебных решений – это ВИЧ, действительно, система судебная и все такое, с которым никто тоже всерьез не борется, надо так отметить. Но кто-то в Европейском суде, рассматривая вот эти вопросы, он очень много, они очень много этих дел рассмотрели, и цифры, абсолютные цифры рассмотренных дел, невысокие, хотя там простейший силлогизм. Значит, решение не исполнено столько-то лет, это нарушение 6 статьи, в первом Бурдов 1 выстроили эту конструкцию, и значит, есть нарушение статьи 6. Столько нарушений статьи 6, их много. Право на справедливое судебное разбирательство, это любого из вас, любого из нас, адвоката, спроси, мы скажем, что это большая проблема. Россиянин побежал в Европейский суд по 6 статье, потому что они разочарованы в национальной системе правосудия и в несправедливости разбирательства, так как оно происходит в России, без равенства сторон, без гарантии стороны в процессе и так далее. Но у нас-то эти цифры складывались из Бурдова и других. Важные дела, но они затмили все. И долгое время в Европейском суде считали, пыток нет, что пыточные дела лежали годами и ждали рассмотрения. Человека отрезали ухо, понимаете, и Ну что, это, что там говорить? Человек прыгает с какого-то там этажа, чтобы убежать от этого гуманного следствия, или там человеку вырывают ногти, они, эти дела рассматриваются годами. В то же время сотни дел по неисполнению решений национальных судов. Так давайте тогда действительно, слушайте, как остроумно, я сейчас только подумала. Значит, давайте действительно будем не исполнять все решения. Таких дел будет очень много. И тогда все важные дела будут лежать годами и ждать своего рассмотрения. Давайте заполоним Европейский суд повторяющимися жалобами не таких уж серьезных нарушений. Это тоже хорошее креативное решение. Тихо мне на язык. Значит, так вот. Сейчас мы дотронулись до серьезных. Пытки в полиции, в милиции, как хотите ее назовите. Как хотите ее назовите, там пытали. Латентное преступление, конечно, кто-то стремится его выявлять. Значит, получила наша организация, ваша организация, решение по пыткам. Редко это можно доказать, вот и думать, не по позитивным обязательствам, не расследование, не проведение экспертизы, а вот по негативному. Оторвали 20 ногтей. Дело пунктов против России. Один за другим. И заставили Виталия Пунтова ползать и натирать, значит, кровавые следы, когда он позасовал там под плинтуса, кое-что с собой унес, эти ногти почти практически все их украл и передал нам в Страсбург и на экспертизу. Получили такое решение. Идите в комитет министров. Комитет министров, это никак не попало, кабинетом министров, советом министров, советом, домом советов. Значит, так и есть этот самый
Коробов.
Да, надо поднять этот такой, как-то надо. Но
как это делать?
Значит, чтобы мы понимали, откуда вырос комитет министров и не путали его больше ни с чем, вы видите, вот под всеми этими, вот Совет Европы, да? Ой, это я попорчу немножечко, она потом не будет.
А где фломастера? Фломастеров нету, что ли?
Значит, да нету фломастеров. Ну ничего. Вот Совет Европы, в нем есть, как в нормальном конгломерате, конгломерате разных государств, независимых, конечно, но типа конфедерации, типа очень отдаленные сравнения, но все-таки. Есть кто? Есть своя законодательная власть. Это вот там. Эти звезды и у нас тоже существуют. Значит, и существует судебная власть, о которой тоже все очень хорошо знают. ПАСЕ и Европейский суд по правам человека тоже, значит, неплохо знают. Есть важнейший исполнительный орган нашего Совета Европы. И это наш с вами, я всегда подчеркиваю, что это наш с вами, когда люди говорят, это все за границей, наш с вами фактически главный исполнительный политический орган. И называется он комитет министров. В этом комитете министров всегда была функция контрольная. Как исполняются те или иные решения Европейского суда? Ну, до прихода нас, Совет Европы, как также Болгарии, Польши, всех тех, кто привнесли новый воздух молодой страны, формирующейся демократии, вот до прихода нас туда как-то было неприлично не исполнять решения. Ну, потому что у государств была просто культура исполнения решений и в своих странах тоже. А тут пришли мы и сказали, ну мы в большом смысле, Восточная, Центральная Европа, мы пришли и сказали, да, исполнять решения Европейского суда должны все. И все выучили обязательность исполнения решений Европейского суда. Вот такая ситуация. Все знают, все согласны. Ну что это? этим решить. Но если они носят характер настоятельной рекомендации, то действует сообразно этой настоятельной, так сказать, ее рекомендации. Но решение все-таки обязательно. Просто в решении не сказано. Не было возбуждено уголовное дело. Судите, конечно. То есть это презумпция. Ну, для тех, кто понимает. А для тех, кто либо не понимает, либо очень не хочет это понимать, это ничего не означает. Подумаешь, вы выиграли дело Кудешкина. Дело Кудешкина здесь не надо рассказывать, да? Кто это вам сказал, что мы должны Кудешкина восстанавливать нас? Вот это самое независимое государство, независимая власть, которая не хочет, чтобы такая судья работала. Да, но если она была лишена своего статуса судьи в результате нарушения норм конвенции, значит, естественный ответ на вопрос о формах и способах исполнения этого решения, это как минимум восстановление ее и, скажем так, выплату компенсации. Но нельзя же этого сказать. Тогда российские судьи, люди абсолютно незащищенные. Вы когда-нибудь заметили, что вот они уже после сирот, где-то между сиротами и заключенными, они самые, одни из самых незащищенных людей. Любого смелого судью надо защищать, нам с вами больше некому. И его независимость нам с вами надо отстаивать. Не независимость от закона, да, а независимость при отправлении правосудия. Защитить его даже мы не всегда можем. И даже Европейский суд часто отклоняет их жалобы. Потому что что? Потому что суверенное государство само определяет, кто в его государстве и будет исполнять судебные. Кто тот достойный? Вот недостойный Кудешкин. 18 с половиной лет безупречной работы. Позднее они научатся рассказывать, что было у этого судьи неправильного, кроме того, что он выразил свою позицию независимо и бесстрашно. Но для Кудешкина не изобрели, не сфабриковали, не нарисовали, ничего. Ну, то есть признали, что 18,5 лет человек отправлял судейские функции безукоризненно. Единственная укоризна в том, что она позволила себе оскорбить независимое судейское сообщество России тем, что сказала, нет там независимости, а очень часто вмешательство, да еще в таких уродливых
формах. Ее восстановили?
Нет. Значит, конечно, нет. Называется, обижаешь начальника. Значит, ее, конечно, пока не восстановили. Но ее попытались не восстановить топорным способом, спасибо им, и нарушили повторно, у нас уже есть жалоба Кудешкина 2 против России, и Верховный суд и Мосгорсуд выразили искренне и беспрекрасно свою позицию, которая дотянула до второго нарушения. У нас сейчас дело Кудешкина 2 против России было коммуницировано в рекордно короткие сроки. И одновременно, попутно, потому что мы шли, как всегда, первыми методом проб и ошибок, мы пошли и по новому 14-му протоколу, то есть по новой версии 46-й статьи в комитет министров, и сказали, и не исполняется. И поэтому у нас вдруг одновременно два материала оказались в этих органах, и Европейский суд поставил новые интересные вопросы, и в том числе по 46-й статье перед российским правительством, и дал им умопомрачительно длительное время для размышлений. Но, видимо, ум помрачился, и через 6 месяцев все-таки российские власти сказали, сначала сказали, что они еще не готовы, очень мало было времени на раздумья. А через еще месяц, который им продлили, значит, сказали, нет нарушений. Но мы знаем, что там нечто происходит. Просто они не хотят, чтобы российские судьи думали, что в случае чего они хоть чем-то защищены. Российские судьи должны быть ничем не защищены. Вот это наша цель. Но мы попробуем по мере наших слабых и скромных сил с этой ситуацией бороться. Так вот, контрольные функции у комитета министров были всегда. Но заиграли они особым цветом и светом как раз после того, как 14-й протокол все-таки был ратифицирован Российской Федерацией и, соответственно, вступил в силу для всех стран. И тогда тот департамент, который там как бы существовал, но он был таким административным подразделением комитета министров, он сейчас тоже административное подразделение, но которое занималось такой довольно прозаической бумажной работой, вот этот департамент, этот департамент, он не создан, он просто вот создан в комитете министров вот в новой своей форме. Департамент исполнения решений департамент комитета министров по исполнению решений Европейского суда. Вот он заработал с новой силой. Коллеги, он ждет этот департамент ваших меморандумов. По тем делам, которые ведете вы сами, всего одной процедуры, вы как бы от имени заявителей продолжаете работу за восстановление его прав, если намек Европейского суда, такой прозрачный, как не возбуждено уголовное дело, значит, читай, возбудить. А не там нарушено такое-то право или ущемлено то-то, значит, восстановить право. Если государство, условно говоря, не только Россия, но рекордсмены там все-таки несколько стран под нашим, за нами след идущие по тем же стопам. Если государство не понимает, то департамент начинает заниматься этим делом. А чтобы государство по 10 лет не сидело и не молчало по этому делу, есть некий обязательный тайминг, некое обязательное временные границы, рамки, которые установлены государством, которых надо в основном придерживаться. Значит, вступило решение в силу, стало оно окончательным, как они говорят, такое понятие вступления, законную силу, да, стало окончательным, что, в общем-то, равноценно. И после этого государству дается 6 месяцев на том, что она обдумала, как его исполнить, это решение, или как его не исполнить. Так тоже бывает. Или как сделать вид, что вы не понимаете, как надо исполнить это решение. И вот, скажем, дело Мурдовского. Вот то, с чего мы сегодня начали, и чем мы в конечном итоге сегодня закончим. Значит, дело Мурдовского. Российская Федерация должна была уже по срокам продумать меры, еще не исполнить его, но приступить к исполнению. Российская Федерация меры уже продумала. Она дала нам 7 отказов в возбуждении уголовного дела. Мы просто один раз просили, мы просили 7 раз, не отвечаете, как говорят, нет, мы не будем. Нет, оно вообще не должно быть возбуждено. Нет, мы не можем возбудить уголовное дело. Мы вообще никогда не возбудим уголовное дело. Это невозможно возбудить уголовное дело, потому что были решения судов, которые вступили в законную силу. Ну и что? Нам все равно, как вы будете исполнять его? Отменяйте решение, если хотите. Вот, если можете, не отменяйте решение. Не отменяйте решение. Вы можете провести расследование и потом сделать неизбежными отмены тех решений, которые состоятся. Мой коллега, который против террористов по делу Норд-Ост ходил в Европейский суд, он сейчас вводит большую свою пасту по, значит, низовым судам, пытаясь в судах первой инстанции доказать необходимость проведения расследований, которые низовая же прокуратура оказывается провести. А мы говорим, нас и те, извините за пренебрежительный тон, низовые органы не интересуют. Мы их очень уважаем, но они нерелевантны. Потому что решение Европейского суда исполняется на высшем государственном уровне. Поэтому я, жалкий адвокатишка, имею право написать господину прокурору генеральному, и не ниже, что, дескать, генеральный прокурор, уважаемый господин, дай, пожалуйста, указание своим прокурорским вертикальным органам, чтобы они провели некую горизонтальную раскладку документов. Сбудили дело, проверили то. А чтобы не пороть от себя тяну, мы по мордосту сделали так.
Слышно, Карину?
Да.
Взяли решение Европейского суда. И нам, конечно, большего бы хотелось, но мы взяли только цитаты и выдержки из решения Европейского суда. Вот где они говорят, не установлено то-то. Нет, не возбуждено уголовное дело. Цитируем, почему оно не возбуждено, почему если возбуждено, то не то уголовное дело. Я специально с вами так это подробно разобрала, потому что теперь будет понятно, да? И говорим, возбудить. Вот именно это нужное уголовное дело, правильно? Вот то, которое мы просим, то тоже хорошее, то есть плохое. Его тоже надо рассматривать. И тоже надо, в общем-то, откладывается уже в 77-й месяц пошел. Значит, вот расследование примерно с тем же результатом. Все террористы плохие, и все они убиты. Кстати, еще и не все. У нас там не хватает трупов, чтобы понимать. И не хватает, кстати говоря, заложников имен. Потому что мы обсчитали постановление следователей, и оказалось 174 человека, а не 130, а не 129. Более того, 174 цифру мы никогда не называем, потому что мы говорим, что в действительности это их было больше, потому что Первая Градская или больница Святого Владимира, они не общественные. Это было сказано и других медицинских учреждений. Мы говорим, так 174 это даже не минимальная цифра. Это невозможная цифра, она явно меньше той, которая должна была быть выведено следствием из всех их документов. И мы думали, сейчас прибежит следствие и скажет, ой, да вы не учли, вот здесь вот те поехали сюда, вот сюда перевели, ничего подобного. Им нечего на это возразить. Я просто думала, ну, заявлю, конечно, в суде. И Юлия Лапинина очень, несколько раз она уже бросала властям, что а вы, Москаленко, он насчитал 174, что вы скажете? Молчат. Не возражают. Не говорят, да наш дурацкий почет, там же неправильно. Ну, я, честно говоря, думала, что они нам объяснят, потому что я тоже не понимаю, как это возможно. Это возможно. А если начать думать, как это возможно, то вообще не дает. Я не хочу даже в этом направлении думать. И вообще я не следователь. И Европейский суд тоже не орган следствия. Вы возбудите уголовное дело. А мы вам накидаем вопросы. Что мы, собственно, и делаем. Вторым пунктом мы говорим. И вот что Европейский суд признал неустановленным. Цитирую и говорю, установите. А еще Европейский суд сказал, что заключение медицинских экспертов о том, что люди погибли не в силу применения этого вещества, а от обострения их хронических заболеваний, соединенных с совокупностью, с неудобной позой и прочими неблагоприятными обстоятельствами, Европейский суд сказал буквально следующее. Непредставимо, чтобы столько людей в одном месте, в одно время внезапно умерли от своего хронического обострившегося хронического заболевания, даже в совокупности с неудобной позой, кормлением сниженным и так далее и тому подобное. Значит, ну, здесь у меня вообще всегда начинают ходить волосы по голове. Значит, тогда те врачи, которые причину смерти вот такую написали, как под копирку во всех заключениях, первоначально вообще был фантастический диагноз. Справка о смерти. Медицинская причина смерти. Жертва терроризма. Какая гадость. Это ваша.
И получается, что вот только цитатами из решения Европейского суда нам надо больше вопросов. Но мы берем только это. По минимум-миниморум. Ответьте на эти вопросы в этом своем невозбужденном до настоящего времени следствии. И вот они крутят эту бумажку, а вот этот коллега, так называемый, он ходит по судам и создает вот эту видимость исполнения решений. Сначала они получают решение о том, что не возбуждать, потом они обжалуют в суд, потом ну, тот суд, который уже давно, этот уровень судов уже, да вот хорошо, что я вас заинтриговала, я вам обязательно сегодня расскажу, профессор, доктор каких-то, не знаю точно, наук. Значит, и они обжалуют это решение. Суд первой инстанции, который не может же отменить соседних судов решения, потом городской суд, и городской суд вдруг говорит, о да, надо отменить это решение вот такого-то районного суда. А районный суд опять что-то такое рассматривает, при том, что уже есть вступившие в законную силу иные решения суда. И они вот создают вот эту бурную видимость, бурной деятельности. И тогда мне следовательно отвечать, да, кстати, вот там группа такая-то, а я пишу в комитет министров, да, кстати, там какая-то группа ходит по ошибке, просто неосведомленная по тем судам, но этого исчерпывать не надо, потому что это все исчерпано, а иначе бы Европейский суд не рассмотрел бы дело, потому что было бы просто неисчерпано. Да, и поэтому мы вот еще раз повторяем, что российский УПК только Верховному суду Российской Федерации отводит роль отмены всех ненадлежащих решений, которые видели в связи с нарушениями конвенции, признанными решениями Европейского суда. И, конечно, только на государственном, высшем государственном уровне эти вопросы можно решать, потому что средства правовой защиты уже исчерпаны. Поэтому мы обращаемся в Генеральную прокуратуру, и поэтому вот такой ответ Генеральной прокуратуры, а потом еще Московской городской прокуратуры, и разнообразие ответов Московской городской прокуратуры, подписанные букетом блестящих прокуроров и следователей, нас не впечатлило. Поэтому заставьте, пожалуйста, Российскую Федерацию исполнить решение Европейского суда по делу Крупского. Значит, вот этот департамент, как я уже начала говорить, он принимает два вида меморандума. Об одном мы уже сказали. Если вы представляете заявителей, то вам и вашему заявителю лучше всего ли доверителям видно и понятно, исполнены ли в отношении них меры индивидуального характера. По мерам общего характера ваша организация может обратиться в комитет министров, если вы никакой прикосновенности к этому делу не имели, но, например, специализируетесь на правах заключенных. Или вообще решили теперь специализироваться на вопросах о антитеррористической деятельности государства и берете решение по делу Норд-Ост, идете в Европейский суд и говорите, вот то-то, 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 значит, у нас там в регионе Ингушетии, говорит Руслан, есть такая вот бурная антитеррористическая деятельность, в результате которой то-то-то-то. Но уголовные дела точно так же, как это отражено в решении Европейского суда, не возбуждается. Вот у меня есть предложение по мерам общего характера и мерам индивидуального характера, как то возбуждение уголовного дела по делу такого-то, такого-то. И это все в ваших силах. И почему-то российское правозащитное сообщество очень вяло этим занимается. Судья же не занимается?
Много чем занимается.
Нет, понятно. Вы занимаетесь исполнением решений?
Требуем.
Да? То есть пишите туда же в департамент исполнения решений?
Немножко
не так. На национальном уровне?
Да.
Ну, правильно. У нас сейчас, я сейчас буду, перехожу к делу Идалова, это очень совершенно необходимо рассказать об этом деле. Значит, у нас сейчас прорыв некоторый наступил. Значит, Верховный суд Российской Федерации в лице своего президиума хотел сделать вид, что он не замечает, что в Европе есть Европейский суд. Дело Норд-Оста понятно, да? То есть я хочу еще раз подчеркнуть, какие меры должны быть приняты. Компенсация. Это то, что российские власти всегда говорят, а мы всем выплачиваем, и они действительно выполняют. Это сразу по Норд-Осту. Самым пожилым людям они умудрились хамски сказать, что вы-то сидите ждите.
Настраиваем своего. Вы не расстраиваетесь. Уже у них сердце, у людей уже сердца нет за 10 лет, даже с лишним. Они, наверное, ждут, когда нас не станешь. И тогда просто не сэкономят эти деньги. Но в принципе, в основном всем выплачено. И в этом деле, и вообще по всем делам всегда выплачено. Кстати, если с задержкой, то вы уже как значит, представители можете написать, что российское правительство должно уже с пенями с штрафами вернуть эти средства.
А написать куда?
Департамент исполнения решений Европейского суда, департамент комитета министров исполнения решений Европейского суда по поводу меры индивидуального характера компенсации, меры же иные меры, меры исполнения решений Европейского суда и индивидуальные, да, иные индивидуальные меры. И меры общего характера. Вот об этих мерах общего характера каждая организация может подумать. Если у них в регионе, у нас есть исходная проблема, и она уже решена Европейским судом по делу такого-то или такой-то против Российской Федерации, смелее. Мы в свое время выиграли дело Ваньяна, провокация этих самых наркотических делах. И что? Мне приходят коллеги и говорят, только пропустишь срок обращения в Европейский суд, человек идет в тюрьму. Только написал в Европейский суд? Ага, вот, например, председатель Московского городского суда, все. Она точно знает. Пропустил человека или будет осужден. Успел он по прецеденту Ваньян, который мы нарисовали из прецедента дела Тейшейра де Кастро против Португалии, значит, успел человек обратиться, он будет хотя бы на уровне Московского городского суда или оправдан, или там переквалификация, и он, как говорится, уже домой, скорее всего. Тогда мы что сказали себе? Мы собрали несколько жалоб адвокатов в надзорной инстанции тогда, в Верховном суде, со ссылками на прецедент Ваньяна, на который Верховный суд, то есть судьи Верховного суда, отреагировали никак. И отреагировав никак, они по нескольким делам доказали, что этот прецедент не исполняется российской судебной властью, кроме всех тех случаев, когда она вынуждена, не хочет сталкиваться опять с нарушением этого по 6-й статье. Вы знаете все, почему, да, будет нарушена именно 6-я статья. И поэтому, не нарываясь на новые решения против Российской Федерации, таки удовлетворяет жалобы в порядке надзора или иногда в кассационном порядке. А в первых инстанциях судов люди не знают этого. Они даже не обучены, они даже не хотят этого знать, даже если не слышали, то не хотят.
Не понимают вообще.
Поэтому вы по конкретному делу можете обратиться в комитет министров и продемонстрировать, что этот прецедент не работает. Мы почему ждали 2-3-4 дела, чтобы нам показать общую картинку? Ну и без общей картинки все видно. Если в Верховный суд было подано, и там это был аргумент, на него никак не ответили, а потому что отвечать вообще нечего. И не по глупости, а просто по безвыходности не отвечают. Все, значит, они эту позицию не принимают. И, значит, нарушают, и не исполняют общие меры. И, значит, плодят повторяющиеся дела в Европейском суде. То есть, понятно, но этот круговорот. Да? Если не исполняют решение, дел будет еще больше. Если дел будет еще больше, они будут еще дольше рассматриваться. Дольше будут рассматриваться, значит, российская власть дольше будет уходить от ответственности. А мы сразу прыгаем на стадию исполнения решений и говорим, что же это за исполнение общих мер, если общая практика продолжает существовать и власти этой практики продолжают придерживаться. А теперь дело и дало. Дело примечательное со всех сторон. Во-первых, как ведет себя иногда по некоторым делам Европейский суд. И дало ему повезло, что его дело вдруг затребовала Большая палата,
По первой инстанции оно было рассмотрено. Мы вот за последние 2,5 года мы трижды выступали перед Большой палатой. Вот одно из, и все дела просто какие-то такие, знаете, сверхважные. Вот дело Идалы. Чеченский парень, который живет в Москве, который, в общем-то, образованный парень, юрист, но все равно чеченец же, по отношению к нему простился. Можно делать все, что хочешь. Да, можно прийти, обыскать, унести все, что есть в доме, и потом ты или пятюкнешь, или промолчишь. Ты даже можешь промолчать и все равно пойти в тюрьму. То, что случилось с Тимуром Идаловым. Там много эпизодов. Вот этот обыск, по поводу которого он потом писал в Европейский суд, его жалоба не доехала до Европейского суда, потому что Кунцевский районный суд города Москвы рассмотрел ее уже сам, правда, через несколько лет, и сообщил ему, что его жалоба не доехала до Европейского суда. Она, собственно, не сообщил. Он сообщил: возвращаем без рассмотрения все ваши жалобы, отправленные в Верховный суд, в Московский городской суд и в Европейский суд по правам человека. Без рассмотрения. Без рассмотрения. Обидели они так, не рассмотрели. Как будто он их об этом просил. У Идалова есть нарушение третьей статьи.
Восстанавливали что-то срок, да, пропущенный
явно? Нет. Вот Европейский суд этого не сделал, что в общем, явилось следствием какой-то странной ситуации. Я почему с вами поделюсь? Вовсе не для того, чтобы клеймить Европейский суд и сотрудников. Они действительно работают, они делают громадную работу, и они завалены делами. Но до тех пор, пока дело не попало в Большую палату, по одному единственному вопросу, который должен был стать новым прецедентом, и знаете, да, Большая палата рассматривает только особые дела, это либо пересмотр дела, вот, либо это по первой инстанции, когда надо принять решение, когда, возможно, не будет совпадать с предыдущей изменившейся практикой Европейского суда. Может быть, и будет совпадать, но вот поставлен вопрос по-другому. Это было по статье 5. Тимур был освобожден, он прекрасно себя вел, даже на взгляд нашего гуманного следствия, они его не арестовали. Через год с лишним они его арестовали. В общем, получился громадный период содержания под стражей. Встал вопрос, как Европейский суд должен учитывать это время до и после. Ну, само по себе это было нарушение, как Летелье против Франции, Ларковский против России. Есть человек, находящийся в сфере, в зоне интереса следственных или судебных органов, будучи освобожденным, ведет себя безукоризненно, или не находясь под стражей, не пытается ни скрыться, ни все, то потому нельзя ссылаться на то, что он скроется или воздействует на свидетелей. Так госпожа Летелье, которая обвинялась в очень тяжком преступлении, значит, подстрекательстве к убийству, она, будучи освобожденной, никак не воздействует ни на кого, ни на свидетелей, вела себя безукоризненно, вела свой бизнес, который давал пропитание ее детям, и ухаживала за этим. Все. Значит, брать ее под стражу по тем вот этим мотивам, которые я вам привела, просто нельзя. Даже как Ходорковский, вызываемый там к следователю, являвшийся и не скрывавшийся, будучи в Новосибирске, не явился, ну и так далее, и так далее. Да еще и заявлявшийся, что я не буду скрываться, и не уеду, а буду лучше там политзеком, чем политэмигрантом. Тем не менее, может скрыться, может там, и так далее, и так далее. Это одна тема у Тимура Идалова. А другая тема, как считать. И вот этот вот, собственно, вполне такой формальный момент привел это дело в Большую палату. И выяснилось, что российскому правительству по этому делу надо ставить не 3 или 4 вопроса, а 8-9 вопросов, сущностных, важных, которые палата вообще как-то не посчитала нужным выяснить. И дело было рекоммуницировано. Нам всего дважды в жизни удавалось добиться рекоммуникации, то есть постановки, новой коммуникации с постановкой большего количества вопросов. Европейский суд защищает свой персонал, и если это юристы, которые... Если вы заметили, место в нашем почетном президиуме, я только 10 секунд говорю, да? Так вот, если
палата, ну, в палате кто-то не заметил этого, ну, критиковать публично никто никого не стал. Но факт говорит сам за себя. Дело было рекоммуницировано, и было поставлено большое количество вопросов, которые стали предметом рассмотрения уж заодно с пятой статьей в Большой палате Европейского суда. И вот мы сказали, что тот факт, что плохое обращение с ним в следственном изоляторе, сниженное питание и прочие уже сегодня мелочи российской тюремной жизни, никакое сравнение с тем эпизодом, который не был даже коммуницирован российским властям. Когда его привезли в Хамовнический суд, а дело слушалось вообще без него. Он требовал отвода этой судьи, и это было принято как за плохое поведение. Его удалили от начала и до самого конца. Даже на премию второго, даже на последнем слое подсудимого он не был. Ну, чеченец, ну что-то. Был бы о ком говорить, да? Вот это вот такое было отношение, и он сказал, придя в зал, выслушивая приговор, он говорит судье: вы посмотрите на меня, в каком я виде. Меня сегодня впервые привезли в суд, и меня били долго-долго. На что судья сказала: вот жалуйтесь ему, прокурору. И они хорошо так переглянулись. После чего и Галов понял, что жаловаться, конечно, нужно, но он все-таки на всякий случай пожаловался. А когда он был отправлен опять в конвойное помещение нашего знаменитого Хамовнического суда, то его били, как он сказал, гораздо менее продолжительное время, гораздо интереснее. И вот эта часть жалобы, представьте себе, оказалась Европейским судом не коммуницирована. Вот кто-то не заметил этот малосущественный момент этой жалобы. Чем пытались нам сказать, что он якобы не пожаловался в Европейский суд. Мы с бумагами доказали, что пожалуйста. Вот как надо быть внимательным. Мы посылаем, друзья мои, мы посылаем тремя путями. Мы отправляем по факсу, мы отправляем с почты DHL. DHL пропадает. Это хуже DHL даже посылать, чем. Лучше отправьте быстро факсом и медленной почтой. Может, не заметят и пройдет. И наконец мы руками и ногами своими, на своих ногах, а своими руками приносит, ставим печать на входе. Так, чтобы было известно, что у нас есть такой же штампик.
Непосредственно в Европейский
суд. То есть непосредственно в Европейский суд, поскольку ассоциация Центр Интернациональ, которая функционирует в городе Страсбурге, не внушается помощи людям, которые очень хотят, чтобы была очень точная гарантия того, что дело доедет в Европейский суд. И вот дело и да, слушается Большая палата. Конечно, Большая палата постаралась как можно приличнее выйти из этого неприличного положения, признав третью статью про эпизод избиения до и после оглашения приговора в Хамовническом суде. Ничего, расследоваться это никогда не будет. Но хотя бы сказали, что третья признана потому, что было бесчеловечное обращение там-то, там-то и в Хамовническом суде. То есть, ну, я не помню, дословно, но как бы, ну, сделали максимально прилично, хотя телекоммуникация уже дальше не бывает, телекоммуникация, из всего этого неприличного состояния. К чему я все это веду? Решение Казана Видала вступило в действие немедленно. Вот кому интересно рассказать все это. Вот в чем присутствие. Вот все. Да. Значит, прежде чем вам представить нашего высокого гостя, он говорит, у нас член президиума инкогнито, мы же никто не знаем его в лицо. Вот, я как бы невзначай, вообще не рассчитывая, что с нами такие высокие тесты, скажу, что решение по делу Идалова вступило в силу. Действие немедленно. Почему? Потому что рассмотрено как очень большой полагание. Оно вступило в действие немедленно, и тут его начали бить. Его начали бить страшно, но очень незаметно.
Ведь решение Идалова бить.
Идалова. Ну и решение тем самым, они бьют, в общем-то, по решению Европейского суда. Тут вы правы. И при одном из избиений ему все-таки так по черепу ударили, что смещение произошло.
И тут уж хоть убей его, даже, как я по одному делу опытка говорила, вы даже если убьете Акунинина, все равно, бедная мама, как она слушала мою речь, но, правда, Мосгорсуд, редкий случай, после этого его освободил из концерта. Но даже если вы просто захороните, вы эксгумируете, все равно позвоночник, сломанный доблестными сотрудниками милиции, это совсем другой орган, принципиальный, но и очень справедливый, полезный. Но тогда это была плохая милиция, они сломали мальчишке 16 лет позвоночник, и я сказала, даже если вы его закопаете. А он был не под стражей. Судья его взяла под стражу в Кунцевском суде, как сейчас помню, только потому, что я ему задала вопросы по пыткам, и он рассказал. А милиционеры ему говорили, что если ты только заикнешься, ты можешь, конечно, своему идиоту, адвокату верить, но мы тебе, умные следователи, говорили, что то, что делали оперативники, забудь навсегда. Он не забыл, и я считала себя виновной, потому что его взяли под стражу после освобождения. И вот только Мосгорсуд его освободил, на самом деле, со сломанной психикой до сих пор. Я вижу, что он тяжело пережил свои 16 лет, то, что он там видел. Так вот, даже если и дал его сейчас, ну, совсем лишить жизни, значит, то я надеюсь, что это произойдет, вот, все равно вот эта трещина, она... И они проводят что угодно, кроме томограммы, и, соответственно, отказывают нам в проведении. И это все, друзья мои, после решения Европейского суда. А когда мы выступали в Большой палате, накануне надо с ним переговорить, им не понравилось, что мы за ним, они беспрепятственно дают ему нам с нами разговаривать, он там как профессор, но он все-таки юрист, он там что-то пишет нам, сообщает, там тезисы мы обсуждаем, все это надоело под страшной серией, они ему упекли в ШИЗО. И я обращаюсь к Европейскому суду, к Большой палате, 17 судей президента, говорю, и вот в этот момент обращаю внимание вас и все-таки моих уважаемых оппонентов, что его сегодня подвергают нарушению статьи 3. Ничего теперь не делаю. Я не знаю, почему по этому делу вот такая степень отморозки все-таки очень часто. Меняет ситуацию к лучшему. Давайте все-таки согласимся. И некоторые жизни, как мы сегодня говорили, просто спасены были. Но тут просто вот насмерть. Вот стоят насмерть, как пуговицы, говорил Райкин. И сейчас его все еще мучают. Значит, мучают как? По-хитрому это я не буду на этом останавливаться. Но уже теперь есть дело и Идалов 2 против России, по двум его последующим надуманным осуждениям. И Идалов 3 по тому, как с ним обращаться. Теперь нам связи с ним не дают. Теперь вся переписка просматривается. Чудом его жена передает нам какую-то информацию. И вот так мы исполняем решение Европейского суда. И наступает день 28 декабря 2012 года. И мы приходим в Верховный суд, в Президиум Верховного суда, который по собственной инициативе взял несколько дел для пересмотра. Вот такое интересное дело. Президиум, значит, сам несколько дел без наших жалоб, обращений по представлению господина Лебедева, как председателя суда, выносит он на рассмотрение и пересматривают, возобновляют разбирательство по делу с тем, чтобы решить вопрос. Нужно ли применять, оказывается, может быть, не нужно, 413-ю, 415-ю УПК, да, нашу с вами надежду и оплату. Если при рассмотрении дела в Европейском суде установлено нарушение права, гарантированного конвенцией, то такое рассмотрение признается Европейским судом нарушением права на справедливый суд, а Верховный суд в силу 413-415 и в силу позиции Конституции Российской Федерации, 4 статьи 15, должен отменить этот приговор. Да-да-да, а я уже если уже мы дожили до 28 декабря 2012 года, то вы чувствуете, что развязка близка. До этого по делу Федоренко, подумаешь, нарушено положение невиновности, отказались в отмене приговора. Поэтому по делу Сутягина, там тотальное признано нарушение права на справедливый суд, когда суд уже после этого нарушения, все остальные 12, нет смысла рассматривать, потому что нужно только вот сказать обо всем.
все судебное разбирательство, да, не отменяют. И я уже устаю выступать в президиуме Верховного суда, я уже прихожу с какой-то такой готовностью услышать нечто, и тут же дал. Опять представление, что да, вот было некоторое нарушение, но в целом и в принципе приговор справедливый, приговор правильный, а судебное разбирательство справедливое. Это при том, не забудем, что он был удален из зала судебного заседания с первой до последней минуты. А когда привезли, то привезли, собственно говоря, побить, огласить приговор, опять побить и увезти. Это все значит. Я не буду... Тогда сразу хэппи-энд. Несмотря на то, что заключение прокурора и председателя Верховного суда, что все замечательно, после нашего плавленного выступления президиум Верховного суда Российской Федерации приговор отменил и дело направил на рассмотрение в Хамовнический. Что будет там, мы, конечно, не понимаем, но это вот первый такой серьезный прорыв. До этого дело было Гладышева, когда они отменили, наверное, сами пожалели, потому что он добился таки суда подряда, и вместо осуждения за убийство к 18 годам человек был подчистую оправдан. Да? То есть, ну, не хочется российской судебной власти почему-то, чтобы такие легкие коррективы как бы вносились в судебный режим.
Сейчас
Гладышев. И дал под стражей, да еще с новым нарушением 5-й статьи, потому что, помните, я вам говорила, оставить меру пресечения прежней, содержание под стражей. Опять, безмотивно, хоть и высшим судебным органом Российской Федерации, безмотивно, без всего этого. Все, вот это, на этой порции оптимизма я и по Политковской потом. Во время у нас...